Праге сейчас проходит фестиваль актуальной русской культуры «Культурус». Одним из его гостей стал московский поэт-концептуалист Лев Рубинштейн. Программу «Культурный дневник» завершает разговор Романа Супера со Львом Рубинштейном о поэзии и политике.
За вами закрепился намертво титул одного из отцов русского концептуализма. Что такое вообще московский концептуализм?
Где-то в середине 70-х годов, да, возникло некое такое спонтанное сообщество художников, в основном художников, и плюс нескольких литераторов, которые обнаружили некую потребность в некотором встречном процессе. То есть художники стали активно использовать вербальную составляющую, слова и тексты в своих работах. А одновременно с этим некоторые поэты испытали острую потребность, так сказать, в визуальности. Концептуальное искусство – это искусство, которое утверждает, что как бы знак сам по себе, он сам по себе объект. Что знак может собой заменить то, что он означает. Вот, допустим, художник на холсте пишет. Эта картина изображает сельский пейзаж. Посередине композиции там, мы видим корову и так далее. Значит, художник, который на холсте описывает собственную картину. Вот, собственно, это и есть концептуально.
Как вы думаете, литература вообще способна еще когда-нибудь произвести на нашу планету и на людей такое же впечатление, как это было, скажем, там, в 19 веке или в начале 20-го?
Не думаю, потому что сейчас другая технологическая ситуация. Мне вот сейчас, как бы, в литературе, это я без всякого кокетства говорю, на сегодняшний день, мне самый интересный литературный текст для меня – это Facebook. Мне кажется, это сейчас самым современным, динамичным и перспективным литературным жанром. При том, что много говна всякого, но мне это интересно, меня это захватывает. Вообще, мне кажется, что такое художественное восприятие мира – это умение из информационного шума, из информационного хаоса вылавливать то, что тебе кажется важным, содержательным, конструктивным и так далее.
Лев Семенович, Россия по-прежнему так же сильно зависит от слов, как это было в СССР?
Я думаю, меньше. Сейчас я наблюдаю уже в новых поколениях, я уже наблюдаю постепенную победу визуальности. Что, кстати, на Западе давно произошло. Визуальный мир, он сейчас более активен, более агрессивен и более влиятелен. Я вот просто вырос в условиях, не говоря уже о тех, кто жили до меня, в условиях невероятного дефицита визуальности. Вот был очень, вот даже не могу объяснить, вот некуда было глаз направить. Серый был мир вокруг. Поэтому люди вырезали из огоньков картинки, вешали на стену. Поэтому вот эти были ужасно убогие витрины с какими-то искусственными яблоками. Это было страшное ублюдство. А поэтому и слово было важнее всего. А сейчас, конечно, визуальности много, и она, я думаю, в сознании постепенно побеждает.
Ваша работа – это что? Вот у вас есть трудовая книга? Что там написано?
Ой, у меня много было этих работ. В советские годы я, как очень многие вот люди моего, скажем, социально-культурного типа, сознательно выбирали такие службы, которые не предполагали карьеру, в принципе. Вот. Я, допустим, не работал в котельной, как некоторые мои друзья и приятели, но я лет 20 просидел в библиотеке в качестве дублера. После библиотеки я на какое-то время стал свободным художником, фрилансером, потому что я стал часто ездить за границу, и был такой период, не знаю, помните ли вы его, вот середина 90-х, когда небольшие какие-нибудь доллары или немецкие марки здесь были большими. Когда я ездил в Мюнхен на какой-нибудь фестиваль и зарабатывал там 500 немецких марок, я на них в Москве жил зиму.
Прям как сейчас.
Зиму жил.
500 евро, можно хорошо пожить.
И мне казалось, что я широко жил. Ну как, широко в том смысле, что я на рынке покупал продукты и иногда ездил на такси.
Зачем вы с таким упорством, если сказать даже одержимостью, до последнего времени продолжали писать для заблокированного в нашем государстве сайта Грани.ру?
Никакой тут одержимости. Тут есть некоторые мои представления о товариществе и порядочности. Когда сайт читали многие, я там писал с удовольствием, а когда его заблокировали, я должен был оттуда уйти и писать там, где меня больше людей прочтет. Это было бы странно, да? Там продолжали работать мои друзья и коллеги. И я для них писал.
Вы, кстати, могли подумать пару лет назад, что вот такое будет вообще возможно? Что в течение 5 секунд государство выключит сайт, на котором вы работаете, как свет в комнате?
Понимаете, с одной стороны, не мог предположить. С другой стороны, имея свой возраст, да, и свой опыт проживания в этом нашем государстве, я знаю, что может быть все. Причем не обязательно самое плохое, самое хорошее тоже может быть. Мы, например, никогда не могли даже ни в каких фантазиях предположить, что когда-нибудь не будет советской власти. А ее не стало. Мы не могли предположить, что в 89-м году рухнет Берлинская стена и объединится Германия. Многого мы не могли предположить, понимаете? Или что академик Сахаров будет поступать в Кремле. Очень многого мы предположить не могли. Я сейчас привожу как бы позитивные примеры. Предположить можно все.
Знаете, я помню, однажды вас встретил на суде над Толоконниковой и Алехиной.
Да.
Вы сказали, что Москва вам напоминает оккупированный фашистами Париж.
Было такое.
Когда жизнь вроде продолжается, все пытаются делать, что обычно делают.
Да-да-да.
Но зло, оно уже присутствует вот совсем близко. Я оглядываюсь сейчас на то время, и оно, вот мне кажется, гораздо мягче, чем то, которое сегодня. Вот если тогда был оккупированный Париж, то что
сейчас? Сейчас тоже. Только тогда он был, допустим, оккупированный в 40-м году, а сейчас он оккупированный, допустим, в 43-м. Когда все жестче. Когда появилось сопротивление, а стало быть, появилось и когда стали по-настоящему, допустим, выискивать, те же немцы в Париже стали по-настоящему выискивать людей, связанных с подпольем, людей, связанных с сопротивлением.
Вы как-то раз, а на самом деле не раз, говорили, что протест и борьба – это естественное состояние человека. Вам важно в себе поддерживать вот это какое-то вздыбленное состояние, что ли?
Сопротивление – это, прям скажем, даже в биологии, да, живой организм – это тот, который сопротивляется в среде. Если человек простудился, у него повышается температура, потому что его организм сопротивляется. И также в социальной жизни. Человек, да, он должен сопротивляться, чтобы не дать себя поглотить вот этой, так сказать, энтропией. Недовольство в себе культивировать не надо. Это глупо и саморазрушительно. В себе надо культивировать, мне кажется, некое представление о том, что ты имеешь право. Ты должен реагировать на любые попытки твои естественные права нарушать и контролировать.
А ваше сопротивление, это скорее слова или скорее пикеты?
Скорее слова, конечно.
Но...
Нет, я ходил и хожу на эти...
Да, конечно. Да. И более того, последние лет 10
точно... Я просто
точно...
не считаю своим главным делом.
А вас все-таки говорят, когда говорят, что вы сначала, наверное, гражданский активист, а уже потом говорят, что поэт. Мне так
мне
кажется.
Мне это не нравится. Нет,
неприятно от этого, да?
Не то, что неприятно, просто это не так.
А с советской властью вы воевали? Вы с ней боролись или вы просто держали дистанцию?
Держали дистанцию, что, между прочим, по тем временам было не очень легкое дело. Вот сейчас от людей, кстати, требуют аполитичности. От людей сейчас требуют, вы, ребят, сидите, вот вам развлекалово, вот вам кафе, вот вам дискотека, вы только в наши дела не лезьте. А тогда предполагалось, что все в этих делах участвуют. Понимаете, это начиналось с ерунды, там, с голосованием, я не знаю, там, по поводу резолюции, осуждающей израильскую там военщину, я не знаю. От людей просто требовалось участие и соучастие. Так же, как в уголовном мире требуется повязанность. Вот знаете такое слово, да? Надо всех повязать. Тогда будет верность. Мы, я говорю мы, да, имею в виду меня и моих друзей, коллег, единомышленников, мы максимально, как умели, от этого дистанцировались. Если советская власть еще была следствием, условно говоря, модернистской, ну, как и вся революция вообще, то нынешняя – это уже проявление постмодернистской эстетики, где все свалено в одну кучу, где коммунистическое и антикоммунистическое вполне сосуществуют, даже в телевизоре.
Где коммунисты с попами.
Коммунисты с попами, где попы могут освещать памятник Сталину, например. Где по телевизору,
все,
где по телевизору могут показывать кино про плохих чекистов и про хороших чекистов. В советские годы это было невозможно. Все в одну кучу. Главное только, что вы, ребят, все это смотрите, но не мешайте нам воровать.
Что вас заставляет просыпаться с улыбкой на лице, если это происходит?
Знаете, у меня очень скромные потребности. Если я здоров, если ничего не болит. Если я проснулся, я знаю, что вечером меня ждет какая-нибудь приятная или интересная встреча. Если я знаю, что через неделю начнет прибавляться день. Меня такие вещи радуют, да.
А что по-настоящему вас расстраивает, огорчает?
Многое. Ну, какие-нибудь, я не знаю, там, какие-то неприятности близких, какие-нибудь болезни. То, что в стране происходит, я не могу от этого дистанцироваться. Вот в СССР дистанцировался, а сейчас не могу. Потому что к тому, что сейчас происходит, я не могу ничего с собой сделать, я ощущаю свою причастность. В СССР я родился, и меня это не касалось. Это была моя страна, но не мое государство совсем. Тут другое. Вот все, что сейчас произошло, произошло на моих глазах. И, как мне кажется, при моем нашем отчасти попустительстве.
И вы чувствуете какую-то причастность к бомбардировщикам, летящим над сирийскими деревнями?
Ну, в каком смысле, да. В каком смысле? Мы все, вот те, которые пережили август 91-го года, да, так условно говоря, мы все расслабились, мы допустили, вот допустили.
Разговор Романа Супера с Львом Рубинштейном завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.